Watchman Nee. Не любите мир. Глава 3. Мир под водой. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто верует и крестится, спасется, а неверующий будет осужден. Евангелие от Марка, 16 глава. Для многих из нас форма этого второго предложения становится неожиданностью. Иисус не сказал, что тот, кто уверовал и был спасен, крестится. Нет, Он сказал наоборот. Он сказал, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Только на свой страх и риск мы можем изменить то, что сказал Господь, на то, чего Он не говорил. Все, что Он сказал, имеет значение, и Он имеет в виду каждое слово. Но если это так, то это должно быть фактом, что только веруя в Него и крестившись, мы спасаемся. Некоторые будут этим очень озадачены. Что ты имеешь в виду? Они будут протестовать. Но не стоит ломать голову и не вините меня. Я этого не говорил. Мой Господь сказал это. Именно Он установил порядок. Вера, затем крещение, затем спасение. Мы не должны обращать это к вере, спасению, крещению, как бы мы ни предпочли это. То, что сказал Господь, должно оставаться в силе, и мы должны только обратить на это наше внимание. Итак, я повторяю. Кто верует и крестится, спасется. Вы хотите сказать мне, вы сейчас воскликнете, что вы верите в возрождение через крещение? Конечно, конечно, нет. Господь не сказал: «Веруй, крестись, и тогда родишься свыше». Но поскольку Он этого не сказал, мне незачем верить в это. Его слова таковы: «Кто верует и крестится, спасется». Поэтому я действительно верю в спасение при крещении. Поэтому, естественно, и возникает вопрос: что означает это утверждение? И что это значит, когда Лука говорит нам, что в ответ на увещевание Петра «спасайтесь от рода сего развращенного», принявшие его слово крестились? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала мы должны спросить себя, что мы подразумеваем под словом «спасенный». Боюсь, у нас очень неправильное представление о спасении. Все, что большинство из нас знает о спасении, это то, что мы будем спасены от ада в рай. Или альтернативно – что мы спасены от наших грехов, чтобы отныне жить святой жизнью. Но мы ошибаемся. В Священном Писании мы находим, что спасение идет гораздо дальше этого. Ибо речь идет не столько о грехе и аде, или святости и небесах, сколько о кое-чем другом. Мы знаем, что каждый хороший дар, который Бог предлагает нам, дается для того, чтобы встретить и противостоять противоположному злу. Он дает нам оправдание, потому что есть осуждение. Он дает нам жизнь вечную, потому что есть вечная смерть. Он предлагает нам прощение, потому что есть грехи. Он приносит нам спасение. А из-за чего? Оправдание в терминах осуждения. Небеса в терминах ада. Прощение в терминах грехов. Тогда с чем связано спасение? Мы увидим, что спасение связано с космосом, то есть с миром. Сатана – личный враг Христа. Он работает через человеческую плоть, чтобы произвести на земле этот образец вещей, в который мы все с вами были вовлечены. Ни один из нас не свободен. И весь этот космический образец особенно противоречит Богу Отцу. Я думаю, все мы знаем, как три темные силы, то есть мир, плоть и дьявол, противостоят трем божественным личностям. Плоть противопоставляется Духу Святому как Параклетосу. Сам сатана противостоит Христу Иисусу как Господу, а мир противостоит Отцу как Создателю. То, о чем мы говорим, как о космосе, всегда противостоит Богу как Отцу и Создателю. Это был вечный план творения, на который намекали слова «это было хорошо весьма», план, над которым он не переставал работать. Еще до основания этого мира Бог задумал в своем сердце иметь на земле порядок, вершиной которого будет человечество – и который должен свободно проявлять характер его сына. Но вмешался сатана. Используя эту землю в качестве трамплина и человека, в качестве своего инструмента, он узурпировал Божье творение, чтобы вместо этого сделать из него нечто сосредоточенное в себе самом и отражающее его собственный образ. Таким образом, эта чуждая система вещей была прямым вызовом божественному плану. Итак, сегодня мы сталкиваемся с двумя мирами, двумя сферами власти, двумя совершенно разными и противоположными персонажами. Для меня сейчас это не просто вопрос будущего рая или ада. Это вопрос об этих двух мирах сегодня и о том, принадлежу ли я к тому порядку вещей, в котором Христос является верховным Господом, или к противоположному порядку вещей, во главе которого стоит враг сатана. Таким образом, спасение – это не столько личный вопрос о прощении грехов или об избежании ада. Это следует рассматривать скорее с точки зрения системы, из которой мы вышли. Когда я спасен, я совершаю выход из одного мира и вхожу в другой. Теперь я спасен от всего этого организованного царства, которое сатана построил вопреки замыслу Бога. У этого царства, этого всеобъемлющего космоса, много странных граней. Грех, конечно, занимает здесь свое первое место, также мирские похоти. Но в не меньшей степени это наши более достойные человеческие стандарты и способы ведения дел. Человеческий разум, его культура, его философия – все это вместе со всеми лучшими социальными и политическими идеологиями человечества. Наряду с этим мы, несомненно, должны поместить и мировые религии, и среди них этих пестрых птиц, то есть мирское христианство, его мировую церковь, так называемую церковь. Где бы ни преобладала сила естественного человека, в этой системе есть элемент, находящийся под прямым вдохновением сатаны. Если это мир, тогда что такое спасение? Спасение означает, что я убегаю от этого. Выхожу из этого всеобъемлющего космоса. Я больше не принадлежу к сатанинскому образцу вещей. Я сосредоточил все свое сердце на том, на чем настроено сердце Бога. Я беру своей целью Его вечный замысел во Христе, вступаю в Него и избавляюсь от всего мирского. Кто верует и крестится, спасется. То, что сказал Иисус, Он прямо и имел в виду. Я делаю этот шаг веры. Я верю, крещусь и выхожу спасенным человеком. Это спасение. Поэтому никогда не позволяйте нам относиться к крещению как к какой-то малой заботе. От него зависят невероятные вещи. Речь идет не меньше, чем о двух жестко противоположных мирах и о нашем переходе из одного в другой. В Библии есть еще один отрывок, который объединяет крещение и спасение, чтобы проиллюстрировать эту тему. Я ссылаюсь на 3 главу 1 послания Петра. Здесь апостол рассказывает нам, как долготерпение Божье ожидало во дни Ноя, когда был приготовляем, строился ковчег, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись через воду. 20 стих. Он говорит, что вода – это фигура или подобие, или, как написано на полях, прообраз чего-то еще, который теперь также в прообразе спасает нас, даже крещение. Итак, крещение, как он рассуждает, спасает нас сейчас. Очевидно, Петр верил в наше спасение через крещение так же твердо, как он верил в спасение Ноя через воду. Пожалуйста, помните, я не говорю о возрождении и не говорю об избавлении от ада или от греха. Ясно, поймите, что мы здесь говорим о спасении. Это не просто вопрос условий. Это касается того, что мы фундаментально отделены от сегодняшней мировой системы. Чтобы лучше понять, что имеет в виду Петр, мы должны вернуться к его источнику в главах с 6 по 8 в книге Бытия. Картина весьма поучительна. В одни Ноя мы находим полностью испорченный мир. Созданная сначала Богом, земля была испорчена действиями человека в тот день, когда он подчинился сатане. Грех, однажды представленный, развился и вызвал бунт, пока даже Святой Дух Божий не возопил. Достаточно. Вещи достигли состояния, когда их уже нельзя было исправить. Их можно было только осудить и удалить. Итак, Бог повелел Ною построить ковчег и поместить в него свою семью и животных. А затем пришел потоп. Им они были вознесены над землей, на воды, которые покрыли все высокие горы, которые были под всем небом. Все живое, и человек, и животное погибло, и только те, кто плавал по воде в ковчеге, были спасены. Главное здесь не только в том, что они избежали смерти, не утонув. Нет, дело не в этом. На самом деле для нас важно то, что они были единственными людьми, которые вышли из этой коррумпированной системы вещей, этого мира, который оказался под водой. Личная жизнь – это неизбежное следствие выхода. Личная гибель – пребывание внутри, но спасение – это сам выход, а не его результат. Обратите внимание на эту разницу, потому что она очень велика. Нужно выйти, чтобы остаться живым. А если ты остаешься, то ты погибнешь. Слава Богу, они вышли. Как? Через воды. Итак, сегодня, когда верующие крестятся, они символически проходят через воду, как Ной прошел в ковчеге, через воды потопа. Этот переход через воду означает их побег из мира, их выход из системы вещей, которая вместе с ее князем находится под божественным приговором. Могу ли я сказать это особенно тем, кто сегодня крестится? Пожалуйста, помните, что вы не единственные, кто находится в воде. Когда вы вступаете в воду, вместе с вами рухнет целый мир. А когда вы выходите во Христе, в ковчеге, который плывет по волнам, но ваш мир остается позади. Для вас этот мир затоплен. Затоплен, как мир Ноя, умерщвлен смертью Христа и уже никогда не воскреснет. Вы заявляете об этом своим крещением. Господи, я оставляю свой мир позади. Твой крест разлучает меня с ним навсегда. Поэтому, образно говоря, когда вы проходите через воды крещения, все, что принадлежало к прежней системе вещей, отрезано этими водами, чтобы никогда не вернуться. Только вы выходите. Для вас это переход в другой мир, в мир, где вы встретите голубя и свежие листья оливковых деревьев. Вы выходите из мира, который находится под судом, в мир, отмеченный новизной божественной жизни. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вы не единственный, кто спустился в воду. Твой мир рухнул там вместе с тобой. Так оно и осталось. С точки зрения вашей новой ситуации вы обнаружите, что вода всегда покрывает мир, к которому вы принадлежали раньше. Тот же самый потоп, который спас Ноя и его семью, затопил мир, в котором он когда-то жил. Тот же самый потоп. Таким образом, одна и та же вода с одной стороны ставит вас и меня на землю спасения во Христе, а с другой стороны – хоронит всю систему вещей сатаны. Мало того, что ваша собственная история как сына Адама заканчивается вашим крещением, ваш мир также здесь заканчивается. В обоих случаях это смерть и захоронение без воскрешения, это конец всему. Это означает, что вы не можете ничего перенести из прежнего мира в новый мир. То, что принадлежало к тому царству вещей в Адаме, остается там и, возможно, уже никогда не будет возвращено. Возможно, раньше вы были работником в магазине или слугой в доме. Возможно, вы были хозяином или менеджером или директором бизнеса. Все еще сегодня вы можете быть хозяином или все еще слугой. Но вы обнаружите, что когда вы приходите к божественным вещам, когда приходите в Церковь Божью и к служению Богу, нет ни связи, ни свободы, ни работодателя, ни служащего. Опять же, вы можете быть евреем или язычником, или кем-то из 101 человека, пользующегося репутацией, ну или дурной репутацией в Адаме. Когда вы проходите через эту воду, вся эта система вещей исчезает и никогда не вернется. Вместо этого вы видите себя во Христе, где нет еврея, грека, варвара, скифа, никого-либо другого, кроме только одного нового человека. Вы вошли в порядок вещей, характеризующийся оливковыми деревьями и оливковыми листьями, секрет которых – это божественная жизнь. Выражение «через воскресение Иисуса Христа» окрашивает все будущее, 1 Петра 3:21. Это значит, что вы перешли во что-то совершенно новое, что создает Бог. По мнению комментаторов, например, Роберт Янг, аналитическое соответствие Библии, само название горы Арарат, где остановился ковчег, означает «святая земля». Как бы то ни было, мы славим Бога за то, что ковчег, покоившийся на обетованной земле, был наполнен созданиями, олицетворяющими совершенно новое творение. Из смерти Христа Бог рождает все новое творение и в союзе с воскресшим Христом вводит в него человека. Во Христе мы с тобой находимся там. Вы спрашиваете меня, имеет ли значение, если мы не крещены? Мой единственный ответ – это то, что это заповедал сам Господь. Прочитайте Матфея 28:19. И это был шаг, от которого он сам отказывался отговаривать. Матфея 3 глава, стихи 13 по 15. Петр описывает крещение как призыв или свидетельство чистой совести перед Богом. 3.21. Свидетельство – это заявление. Таким образом, посредством этого действия вы что-то говорите. Вы заявляете о своем положении, возможно, не используя слов, но определенно тем, что вы делаете. Проходя через воду, вы заявляете всей Вселенной, что вы оставили свой мир позади и вошли во что-то совершенно новое. Это спасение. Вы публично занимаетесь тем, что Бог поместил вас во Христа. Это помогает объяснить, почему в Писании мы находим отрывки о спасении, которые трудно интерпретировать, если мы относим спасение только к спасению от греха или от ада. Это, например, проливает свет на явно трудные слова апостола Павла и силы, обращенные к тюремщику в Филиппах. Стражник спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?» Что вы ответите? Если вы являетесь здравым евангельским проповедником в наши дни, то вы с уверенностью скажете: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты будешь спасен». Но на самом деле Павел добавил: «Спасешься ты и весь дом твой». Вы действительно хотите сказать, я слышу, как вы восклицаете, что если я верю в Господа Иисуса, я и моя семья будут спасены? Теперь мы снова должны быть очень осторожны. Павел не сказал: «Веруй в Господа Иисуса, и ты и твой дом обретете жизнь вечную». Нет, он сказал: «Спасешься». Вот что значит быть спасенным. Вы заявляете, что принадлежите к другой системе вещей. Люди указывают на вас и говорят: «О да, мы все видим по их жизни, это христианская семья, они принадлежат Господу». Господь желает вас для спасения, когда своим публичным свидетельством вы заявляете перед Богом: «Мой мир ушел, и я вхожу в другой мир». Да даст нам Господь такое спасение, чтобы мы оказались полностью вырванными из старого обреченного порядка вещей и были прочно посажены в новом божественном порядке. Ибо, слава Богу, во всем этом есть прекрасная положительная сторона. Мы спасены через воскресение Иисуса Христа, который, как продолжает Петр, находится одесную Бога, пройдя на небеса. Там ангелы, власти, силы все покорились Ему. Бог поставил Своего Сына выше всего и сделал все власти Своими подданными. Бог, который может это сделать, вполне способен перенести меня и тело, и душу в то другое царство. Итак, резюмируя, мы имеем здесь два мира. С одной стороны, есть мир в Адаме, скованном узами сатаны. С другой стороны, есть новое творение во Христе Иисусе, сфера деятельности Святого Духа Божьего. Как же нам с вами выбраться из одной сферы, из Адама, в другую, во Христа? Если вы не уверены, как ответить на этот вопрос, то могу я вам задать другой. Как вы вообще попали в Адама? Ибо путь входа указывает на путь выхода. Вы вошли в сферу Адама, родившись в расе Адама. Как же тогда выбраться? Но, очевидно, смертью. А как, в свою очередь, войти в сферу Христа? Ответ тот же самый – через рождение. Путь вхождения в семью Бога – это новое рождение живой надежды через воскресение Иисуса Христа из мертвых. 1 Петра 1:3. Соединившись с Ним подобием Его смерти, вы соединяете с Ним также и подобием Его воскресения. Римлянам 6:5. Смерть кладет конец вашим отношениям со старым миром, а воскресение приносит вам живую связь с этим новым творением. Наконец, что означает разрыв? Что является ступенькой между этими двумя мирами? Разве это не погребение? Итак, мы погребены с ним крещением в смерть. Римлянам 6:4. С одной точки зрения, эти слова «похоронены в смерти» имеют мрачную окончательность. Моя история в Адаме уже завершилась смертью Христа. Так что, когда я выхожу из этого захоронения, я могу сказать, что я как бы законченный человек, завершенный, умерший. Но я могу сказать и больше, ибо, слава Богу, не менее верно, что есть и другая сторона. Так как Христос воскрес из мертвых, когда я выхожу из воды и ухожу, я могу ходить в обновленной жизни. Этот двойной исход креста также подразумевается в предыдущих словах послания к Римлянам 6:3. «Разве вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти крестились?» Здесь в одном предложении снова намекают на два аспекта крещения. Это крещение двух вещей. Во-первых, мы, верующие, в смерти крестились. Это потрясающий факт. Но все ли это? Ни в коем случае. Поскольку, во-вторых, в том же стихе говорится, что мы крестились во Христа Иисуса. Крещение в смерть Христа – завершает мои отношения с этим миром, но крещение во Христа Иисуса как живую личность, то есть главу новой расы, открывает для меня совершенно новый мир вещей. Идя в воду, я просто разрываю все это и публично утверждаю, что суд миру сему. Вот какое Евангелие надо проповедовать всякой твари. Глава 4. Распятый передо мной. Отделение для Бога, отделение от мира – это первый принцип христианской жизни. Иоанну в его откровении об Иисусе Христе были показаны две непримиримые крайности, два морально противоположных мира. Сначала он был вознесен духом в пустыню, чтобы увидеть Вавилон, мать блудниц и мерзостей земных. А затем он был перенесен в том же духе на высокую и большую гору, откуда мог видеть Иерусалим, невесту, жену Агнца. Откровение 21.10. Контраст очевиден, и его вряд ли можно выразить как-то более ясно. Будь мы Моисеем или Валаамом, чтобы иметь представление о Боге, мы должны быть взяты, как Иоанн, на вершину горы. Многие не могут увидеть вечный план Бога, или если они его видят, то понимают его только как сухую доктрину сухого праха, но они довольны этим, что остаются на равнинах. Ибо понимание никогда нас не трогает. Только откровение это делает, оно трогает человека, оно касается сердца. Из пустыни мы можем видеть что-то о Вавилоне, но нам нужно духовное откровение, чтобы увидеть Божий Новый Иерусалим. Один раз увидев это, мы никогда не будем прежними. Поэтому, как христиане, мы полагаемся на это откровение Божие, на это открытие глаз. Но чтобы это испытать, мы должны быть готовы отказаться от обычных уровней и подняться наверх. Блудница Вавилонская – это всегда великий город, с упорством на достижение ею величия. Невеста Христа Иерусалим, напротив, является святым городом, с акцентом, соответственно, на ее отделение от мира для Бога. Она от Бога и приготовлена для своего мужа. По этой причине она обладает славой Божьей. Для всех нас это вопрос опыта. Святость в нас – это то, что от Бога, то, что полностью отделено для Христа. Это следует правилу, что туда возвращается только то, что возникло на небесах. Иное, ничто иное не свято. Отпустите этот принцип святости, и мы немедленно окажемся в Вавилоне. Вот таким образом получается, что стена – первая особенность, которую Иоанн упоминает в своем описании самого города. Есть врата, обеспечивающие поступление Бога, но стена важнее. Ибо я повторяю, разделение – это первый принцип христианской жизни. Если Бог хочет, чтобы его город с его размерами и славой был в тот день, тогда мы должны построить эту стену в человеческих сердцах прямо сейчас. На практике это значит, что мы должны беречь как драгоценность все то, что от Бога, и отвергать все, что от Вавилона. Я не имею в виду разделение между христианами. Мы не смеем исключать самих наших братьев, даже если и не можем принимать участие в некоторых делах, которые они делают. Нет. Мы должны любить и принимать своих собратьев-христиан, но в принципе должны быть бескомпромиссными в нашем отделении от мира. Неемия в свое время преуспел в восстановлении стены Иерусалима, но только перед лицом большого сопротивления. Сатана ненавидит разделение. Он не может вынести, когда люди соединяются с Богом. Поэтому Неемия и его соратники вооружились, и таким образом, вооружившись для войны, они положили камень на камень, и так они построили стену. Это цена святости, к которой мы должны все быть готовы.